Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. И говорим мы сегодня, в день памяти святых Петра и Февронии, и в день семьи, любви и верности, о семье в одном специфическом ключе. О том, как дети школьного возраста проходили через период карантина и самоизоляции и через опыт дистанционного школьного обучения. Какие отрицательные и положительные моменты в этом опыте отмечают для себя в самой системе руководства школьным образованием? Как проявила себя школа в этих карантинных условиях? К каким размышлениям о роли школы как института социализации побуждает сложившаяся ситуация? Над этими и другими вопросами в нашей программе размышляет Илья Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы, многолетний преподаватель и директор одной из московских школ. Илья Владимирович, мы все, родители, дети, у кого дети учатся в школе, прошли через такой эксперимент, вынужденный во многом, как дистанционное обучение в связи с карантинными неделями. Вот для вас, как для человека, который много лет преподавал в школе, а сейчас работает в управлении образованием, итоги этого эксперимента, в чем они положительные, в чем отрицательные? Какие вопросы они поставили, какие перспективы открыли?
Во-первых, я немножко не согласен с оценкой этого как эксперимента, потому что все-таки эксперимент предполагает намеренное получение какого-то такого опыта. Здесь ничего намеренного не было. Просто действительно те тенденции по цифровизации образования, которые, в принципе, сложились уже в последние годы, просто эти тенденции были обострены вот этой вот вынужденным переходом на полное дистанционное обучение. Здесь есть и плюсы, здесь есть и минусы. А первый важный плюс для меня лично – это, наверное, тот плюс о том, что вынужденное дистанционное обучение показало, что все равно никакой робот, никакой дистант живого учителя, живого общения не заменит. Это мы все на себе испытали, потому что, несмотря на то, что постарались очень быстро развернуть дистанционное обучение, не сразу все было гладко, но учителя, в принципе, справились, все равно все говорили и говорят до сих пор только об одном. Мы ждем этого момента, когда, наконец, мы вернемся в школу. И даже самые наши такие ребята, которые не всегда с большой радостью шли в школу, те клянутся, что будут вести себя совершенно иначе, лишь бы только вернуться обратно друг к другу и к педагогам и так далее. Так что, на самом деле, вот это плюс. Плюс, еще раз повторю, который показал, что никакой робот, никакой дистант живого общения, живого учителя не заменит. Это показало вот это вынужденное дистанционное обучение. Второе, наверное, здесь тоже обострился один очень важный вопрос. Вопрос, связанный все-таки с технологией преподавания, наверное. Почему? Потому что, к сожалению, в большинстве школ, на большинстве уроков у нас такой воспроизводящий, скажем так, механизм преподавания. Когда педагог рассказывает, и в этом смысле, чем лучше рассказывает, тем лучше, тем интереснее. А ученик слушает. И в этом смысле, чем он больше похож на диктофон, тем круче, потому что чем точнее воспроизведет, тем лучше. И вот эта вот воспроизводящая модель, она на самом деле в дистанционном обучении провалилась. И, в общем-то, провалились те уроки, которые учитель пытался вести так же, как вот очные занятия. То есть детей подключаем и начинаем рассказывать. Ребенок сидит, слушает. Проблема в том, что на уроке-то его видно, что он делает во время того, что слушает, а в дистанции-то не видно. Вот. Он может отвлекаться, он может на себя аватарку какую-то повесить, скриншот и так далее. И вот эта вот воспроизводящая модель, она, в общем, показала свою несостоятельность. И это тоже плюс, потому что это заставило педагога действительно задуматься о том, что учение-то начинается, осмысленное учение, когда ученик – это субъект, а не объект, а что правильно и важно, начинается с момента, когда ребенок включается. А включается он, когда ему интересно, когда он понимает, зачем он включается, то есть когда у него мотив есть определенный, когда мотивация внутренняя, внешний стимул, сиди смирно, то двойку поставлю, а именно внутренняя потребность и понимание того, ради чего я учусь. Для чего, для каких результатов, для какого будущего и так далее. И по большому счету, наверное, дистанционное вот это обучение показало нам, наверное, путь возвращения к истокам. Вот несмотря на то, что, может, это прозвучит парадоксально, с одной стороны, кажется, что наоборот, мы как бы в будущее шагнули, а по большому счету, это, мне кажется, возвращение к истокам. Это о чем все-таки Густав Малер говорил, вот его интерпретации, что традиция – это передача огня, не поклонение пеплу, да? Я это имею в виду. А в чем огонь? А вот в изначальном смысле образования. По слову «образ». Человек стремится, собственно говоря, обрести в своей жизни образ, подобие Бога и так далее. И в этом смысле образование не может быть неосмысленным. Оно не может быть неосознанным. Оно не может быть без мотивации. И именно с мотивации начинается образование. И дистанционное обучение это показало. Не будет мотивации, ничего не произойдет. Это тоже плюс. А еще плюс такой, что учителя и школы, и директора поняли, что очень многие рутинные процессы, на которые уходит много времени, много сил, на самом деле очень легко заменить. И не тратить на них время. И вот эта вот ненужная иногда вот эта мишура, она как-то отпала во время дистанционного обучения. Но из минусов я могу сказать, ключевой минус – это наша общая неготовность к тому, чтобы быстро можно было перейти на такую систему обучения, которая, кстати, в будущем может все равно пригодиться, потому что все у нас есть дети, которые там длительно не посещают школу по разным причинам. Они могут быть больны так временно, могут быть просто, скажем так, испытывать трудности со здоровьем в течение всей своей жизни. Да? И они сейчас у нас часто просто исключены из школьной жизни, а не только из урочной. Поэтому все-таки наша неготовность к тому, чтобы быстро разворачивать дистанционное обучение, это скорее минус. Вот это тоже было проявлено. Потому что, еще раз повторю, дистанционное обучение может повысить эффективность образования. Но если мы будем удерживать основные смыслы его, конечно.
В эти карантинные недели звучали слова от разных экспертов и даже чиновников высокого уровня. Слова, на которые очень резко и так нервно реагировали представители преподавательского сообщества и в школах, и в вузах о том, что ну вот теперь мы вообще можем все образование в целом рано или поздно перевести в онлайн. Вот как вам кажется, такая позиция, она из чего исходит? Из непонимания сути образования, из незнакомства с реалиями? Вот как на это можно реагировать?
По-разному можно реагировать. Я не знаю, что двигало теми людьми, которые это произносили. Наверное, были какие-то свои аргументы, может быть, внутренние. Но для меня и, как вообще для всех, для нас, образование – это то, что написано в законе об образовании, про него. Это целенаправленный процесс воспитания и обучения. Если обучение, то есть формирование каких-то навыков, да, определенных, его, в принципе, часто можно перенести в дистанционную форму, то вот с воспитанием возникнут сложности. Потому что все-таки мы существа социальные, и наша социальность, она, скажем так, проявляется только в тот момент, когда мы общаемся друг с другом. То есть воспитание удаленного, могут быть, кстати, мероприятия удаленные какие-то, да, но не воспитание в подлинном смысле этого слова. Поэтому, может быть, от непонимания того, что образование – это не только обучение. Может быть, от этого, не знаю, сложно сказать. Тяжело реконструировать за людей то, что они имели в виду, когда говорили те или иные вещи. Но для меня это очевидно, что, конечно, образование – это воспитание плюс обучение. Воспитание не зря на первом месте стоит в законе образования. Совершенно не зря.
А такая роль школы, как социализация, ну, в принципе, мы как раз об этом сейчас и говорим отчасти, вы об этом говорите. К каким, не знаю, новым размышлениям на эту тему подвигла ситуация с карантином, если подвигла? Вот школа как институт, который отвечает за какое-то такое социальное взросление ребенка. Почему об этом спрашиваю? Потому что это тоже одна из граней проблемы, о чем заговорили, что а нужны ли в принципе институты, если можно все делать удаленно, ну, или если менее радикально ставить вопрос, а в чем именно их необходимость?
Необходимости много. Кстати, школа как социальный институт свою значимость и необходимость, по-моему, в это время только подтвердила. И здесь, может быть, две такие позиции. Они, может быть, крайние, но они обе имеют право на существование. Первое – это отношение к школе как к некому социальному сейфу. Многие родители не имеют возможности заниматься воспитанием детей круглосуточно. В то время, когда они работают, им важно, чтобы дети оставались под присмотром взрослых и не наделали ничего. И в этом смысле очень многие страдали родители ровно от того, что детей невозможно было никуда передать, и они вынуждены были с ним проводить много времени, и это было трудно. А, кстати, многие родители по-другому отнеслись к учителям, теперь относятся и понимают, что, наверное, профессия учителя не такая простая. Но в любом случае, тот социальный институт, который действительно обеспечивает такой присмотр взрослых за детьми, это важная тема. Но это не самая главная, может быть, тема. А самая главная тема – то, что, наверное, процесс социализации, процесс взросления ребенка, а ведь все-таки наша главная задача взрослых по отношению к ребенку – сделать так, чтобы ребенок смог без нас обходиться в будущем. Это самая главная задача во всех смыслах. Поэтому вот эта социализация, включение человека в общество, в общественную жизнь – оно, наверное, связано прежде всего с присвоением некоторых культурных образцов. То есть не просто за их наблюдением, но за их присвоением. И для ребят, конечно, очень важно видеть образцы этого поведения. В любом случае, прежде чем что-то присвоить, нужно с этим познакомиться, как минимум. И мы же понимаем прекрасно, что для подростков свойственно, ну, в меньшей степени искать такие образцы в литературе, даже кинематографе, а им свойственно искать эти образцы в среде своих сверстников. И в этом смысле заменить вот это вот естественное абсолютное такую естественную социализацию через общение со сверстниками, через поиск разных образцов поведения, причем поиск не только позитивных, но и негативных. Я, например, знаю одного, недавно когда приходил на собеседование один кандидат в директора, и когда я его спросил про то, собственно, что его привело к профессии, он учителем решил стать, вообще в педагогику пошел, он сказал парадоксальную вещь. У меня, говорит, были очень плохие учителя. И я понял, как не надо быть учителем. И что я могу быть хорошим учителем, поэтому пошел. И в этом смысле обучение через, в том числе, негативный пример, когда ты их наблюдаешь, негативный образец, это же тоже важная тема. Именно поэтому социализацию ее не заменишь дистантом. Ребенок должен видеть образцы поведения, должен видеть, как ведет себя взрослый, как взрослый реагирует на ту или иную ситуацию. Особенно значимый для ребенка взрослый. Он должен видеть, как сверстники реагируют на ту или иную ситуацию. Должен понимать, где, скажем так, заканчивается важное для меня чувство сопричастности к некоторой группе, общности с группой, и начинается все-таки мой личный выбор, когда я все-таки готов в каких-то ситуациях идти там, наперекор общественному мнению. Это через дистант невозможно никак освоить.
В связи с, опять-таки, дистанционным обучением рядом возникает тема семейного образования. И здесь тоже важно услышать мнение человека именно системы школьного образования. Опять-таки, звучат нередко две позиции со стороны школьных учителей и вот тех, кто занимается этой сферой, что, с одной стороны, нет, все-таки школа предпочтительнее по разным причинам, а другая позиция, что если можно в семье, то лучше в семье. Вот это идеально. А уж кто не может, тогда мы вас в школе встретим и все от себя зависящее сделаем. Вот вы как себя находите между этими двумя позициями?
Знаете, сложно я себя нахожу. И не знаю, насколько... Ну, то есть могу ответить только от себя. Нет, в коем случае не от системы образования, а, наверное, скорее от себя, потому что я тоже и родитель. Я для себя таким образом ответил на вопрос, что социализация в совсем раннем возрасте, то есть воспитание в совсем раннем возрасте, она желательно действительно должна проходить в семье. То есть момент, когда значимым для воспитания, для становления ребенка является его родитель, он должен быть рядом. И в этом смысле, если есть возможность у ребенка в дошкольном периоде побыть дома с семьей, то, мне кажется, лучше это сделать действительно в семье. У меня, например, ребенок в детский сад пошел, по-моему, за один год до того, чтобы перед тем, как пойти в школу, для того, чтобы немножечко освоить некоторые общие навыки поведения в обществе и так далее. И, кстати, очень быстро социализировался, что называется, и абсолютно очень быстро в вашем коллективе никаких проблем здесь не было. Но, может быть, это частично справедливо для начальной школы. Но, еще раз повторю, в момент, когда у ребенка для его дальнейшего развития особую важность приобретают значимые взрослые, и это могут быть не родители, и это хорошо, что это часто не родители. У ребенка совершенно нормально, естественно, там протест возникает против родителей, против битвы за свою свободу и так далее. Это нормально для взросления ребенка, но должен быть значимый взрослый рядом какой-то. Взрослый, к которому ребенок прислушается. И плюс сверстники. В подростковом периоде это абсолютно необходимо. Ну, моя позиция, по крайней мере, такова, что, наверное, в младшем школьном возрасте, дошкольном возрасте лучше семейное получение воспитания. Но вот чуть-чуть попозже, может быть, там лет с 8-10, все-таки крайне необходимо для ребенка находиться в коллективе сверстников. А в любом случае, даже если родители переживают от того, что ребенок может попасть в какие-то, не знаю, там, дурные компании, видеть какой-то плохой пример, мы же должны понимать, что в любом случае человек – существо социальное, и нам жить в том обществе, в котором мы находимся. И поэтому, чем раньше ребенок поймет, познакомится с этим обществом, найдет в том числе для себя какие-то, ну, научится даже говорить «нет», когда ему настойчиво что-то предлагают, это важно, потому что в иных случаях он может, как из оранжереи, выйти в эту общественную жизнь, оказаться не полностью не готовым, и это может стать трагичным для него опытом. Еще раз, он к этому будет просто не готов столкнуться с теми вещами, с которыми он должен был столкнуться раньше и должен был раньше выработать немножко свою позицию по отношению к этим вещам.
Это был Илья Новокрещенов, начальник управления развития кадрового потенциала системы образования Департамента образования и науки города Москвы, многолетний преподаватель и директор одной из московских школ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы продолжаем наш разговор о школьном образовании в ситуации карантинных ограничений. Не раз в нашей программе прозвучали слова о соотнесенности обучения и воспитания в процессе образования. Это глубинный вопрос целей образования. Какие проблемы и задачи в этом смысле обнажил случившийся опыт дистанционного обучения как в школах, так и в вузах? Об этом размышляет Елена Брызгалина, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии и образования философского факультета МГУ. Елена Владимировна, для вас, как для философа и ученого, какая главная проблема обнажилась в связи с карантином, домашним обучением, дистанционным образованием и прочими мерами ограничения такого привычного течения жизни, в том числе в области образования? На какой вопрос, как вам кажется, система образования должна себе ответить на основе того опыта, который мы все пережили?
Вы знаете, вы сформулировали самую действительно болевую точку, и для меня, как для философа, она состоит в проблеме целей образования. Потому что когда мы оцениваем требования к процессу образования, изменения результатов образования, когда мы смотрим, как трансформируется система образования, глобальная или национальная, мы должны отвечать на вопрос, ради чего все происходящие изменения. Явного ответа на этот вопрос, к сожалению, не было и в докризисную, скажем так, эпоху. И сейчас самое время поискать какие-то консенсусные варианты ответа на вопрос, какова современная цель образования. Если мы понимаем образование как обучение и воспитание, то основные тенденции в развитии образования, которые в последние годы формировались, ускорились в связи с пандемией. Мы можем оценить эти тенденции с точки зрения их реальной реализации или ограничений. С проблемами воспитания возникли очень большие проблемы, потому что учитель, педагог, изменив свои функции в условиях дистантного образования, уже не может пользоваться традиционными воспитательными приемами и методами. Родители, оказавшись в новой ситуации, испытывают некий кризис воспитательных моделей. Поэтому с философской точки зрения задача связана с переосмыслением целей образования, понимаемого как обучение плюс воспитание. Сегодня мы столкнулись с тем, как децентрализуется система образования, как увеличивается количество внесистемных провайдеров образования. Глобальным вопросам и концепциям начинают отводить роли второго плана. Даже относительно, собственно, научных теорий возникает вопрос, нужно ли их давать в образование, или образование должно быть нацелено на достижение каких-то очень прагматичных результатов. Например, помочь человеку выжить, научить каким-то бытовым навыкам. Соответственно, достижение практической эффективности все больше трактуется как желательный результат образования. Это очень некорректная и узкая трактовка. Все, что связано с воспитанием, очень сложно утилитарно измерить. Гуманитарные результаты образования – очень сложный актив. Как можно оценить открытость для усвоения знаний, умение адаптироваться к новым информационным, технологическим, ценностным ситуациям? Вот то, что становится результатом образования в классическом, высоко понятом смысле образования, сегодня для многих людей результат неочевидный. И поэтому в статус невостребованного попадает как раз то, что формирует целостную картину мира, работает на то, что мы имеем дело с направленно развитым человеком, который отвечает на вопрос, в чем смысл его жизни, в чем смысл существования человечества, и может осмыслить какие-то моменты кризисные, жесткие, с точки зрения не только потребности в личном выживании и обеспечении безопасности здесь и сейчас, а в более широкой эволюционной перспективе. Сегодня время диктует вот так понятого широко и глубоко понятого образования.
Мне очень важным показалось то, что вы говорите о тех возможностях, которые либо присутствуют, либо отсутствуют у преподавателя в режиме дистанционного обучения. В связи с ситуацией дистанционного обучения нередко звучала тема как раз об этой образовательной модели «учитель-ученик». Вот что здесь происходит? Что вы здесь выделяете для себя как существенное, как важное? Какой аспект вам кажется достойным обсуждения?
Обсуждение изменений миссии преподавателя в связи с цифровизацией началось уже достаточно давно. И пандемия с резким сломом привычного характера отношений между учителем и тем, кто учится, только ускорила дискуссии. Мне видится, что роль преподавателя связана именно с человеческими его характеристиками, с эмоциями, с возможностью оценить не только формализованные результаты, прагматически понятые, но увидеть, как ученик растет над собой. Преподаватель может сегодня превратиться в создателей обучающего опыта, в специалиста в области дизайн мышления. Именно преподаватель может реализовать так называемые индивидуальные карты развития, помочь обучаться школьнику, студенту в процессе собственной деятельности. Цифровизация, и об этом всегда говорили эксперты, не вытеснит человеческое взаимодействие. Дистантное онлайн-образование массовое, более дешевое, но для каждого человека останется необходимость понимать другого. Изменится отношение между ключевыми субъектами образования. Но как фактор социализации в процессе общения ученика и учителя, ребенка и родителя, образование должно сохраниться. Иначе мы потеряем важнейший механизм передачи культурной традиции. Мы рискуем потерять человеческое в человеке, мы рискуем обрести поколение новых Маугли, детей, выученных компьютерами, сетями искусственного интеллекта, которые не будут уметь понимать эмоции. Ведь мы последние годы очень неправильно делали в образовании упор на дисциплину и конкуренцию, выстраивая рейтинги вузов, рейтинги учеников и педагогов. Сегодня стоит задача заменить дисциплину и конкуренцию на самостоятельность и сотрудничество. А эти характеристики являются характеристиками человеческих взаимоотношений. Вот уже в последних реформах очевидно, что роль организаторов образования становится больше, а значение влияния каждого отдельного учителя или профессора на школьника или на студента падает. Вот очень важно, чтобы технические организаторы учебного процесса не подменили своими функциями сути образования.
Это была Елена Брызгалина, кандидат философских наук, заведующая кафедрой философии образования философского факультета МГУ. Наверное, не случайно рядом с темой школьного образования неизменно встает тема семейного домашнего обучения, семейных ценностей и отношений детей с родителями. И тем более символично, что в нашем эфире мы говорим об этом именно сегодня, в День семьи, любви и верности. С нами на связи Александр Пашкин, директор отдела по связям с общественностью Фонда социальных инициатив, организатора Дня семьи, любви и верности в России. Александр, в этом году необычный получается такой День семьи, любви и верности в связи с всем понятными причинами, в связи с карантином и самоизоляцией. И на самом деле многие эти карантинные недели провели как раз в семьях. Даже кто-то делится впечатлениями, размышлениями о том, что заново узнали членов семьи, заново посмотрели на детей. И для кого-то это оказалось не очень простым опытом, для кого-то, может быть, радостным и полезным. Но вот что вы думаете о таком символическом стечении обстоятельств в этом году?
Да, действительно, Константин, это было и испытание для всех нас, и проверка наших семей на прочность, на крепкость семейных союзов, устоев. На самом деле, да, вот начиная с 2008 года мы немного по-другому праздновали День семьи, любви и верности, потому что этот праздник молодой, несмотря на то, что у него очень глубокие корни. Но мы всегда организовывали праздничные мероприятия на родине, на исторической родине этого праздника в городе Муроме, Владимирской области. Со временем во всех, без исключения Российской Федерации и более чем в 80 странах мира, каждый в силу своих национальных, религиозных особенностей организовывал различные мероприятия по празднованию Дня семьи, любви и верности. В этом году все мероприятия отменены, и поэтому праздник будет наполнен немного другой традиции. Возможно, она вот зародится благодаря тем обстоятельствам, не очень простым для всего мира. И семьи действительно будут праздновать этот день в каком-то узком кругу. Возможно, появятся новые традиции. И это будет одно из позитивных историй и одним из тех уроков, которые мы вынесем из вот этой сложной ситуации с распространением коронавируса.
А к чему в этом году вы готовились, вы в оргкомитете праздника готовились, вот что планировалось и что в связи с последними событиями все-таки, ну, останется как некая форма празднования, что будет преподнесено людям?
Поскольку ежегодно планирование мероприятий по празднованию Дня семьи, любви и верности начинается весной, а в этом году мы все уже были в курсе того, какая ситуация сложилась, эпидемиологическая, я имею в виду, в нашей стране и за рубежом. И мы все понимали, что планировать какие-либо массовые праздничные мероприятия не имеет смысла. Но есть одна традиция у праздника, которая непременно будет соблюдена. Это вручение семейных пар, проживших в браке более 25 лет, медалями. Вручение этим семейным парам медалей за любовь и верность. Это общественная награда, она с самого начала была утверждена оргкомитетом, и ежегодно во все, без исключения, регионы Российской Федерации, во многие страны мира рассылаются наградные комплекты, и эти награды также будут вручены. Это не будут какие-то массовые мероприятия, праздничные торжества, это, скорее всего, будут какие-то более кулуарные мероприятия, либо они будут сдвинуты по времени чуть позже, когда ситуация улучшится, но наградные комплекты в регионы отправлены. У нас есть нормативы, и каждый регион получает определенное количество наград для своих семейных пар. И эти награды будут вручены. Когда каждый регион принимает решение самостоятельно о формате проведения таких мероприятий и о времени и сроках, ну, в связи с тем, как складывается эпидемиологическая ситуация в регионе.
Это был Александр Пашкин, директор отдела по связям с общественностью Фонда социальных инициатив. И в заключении нашей программы звучит песня, написанная специально по случаю праздника Дня семьи, любви и верности. Песня называется «Распустились ромашки в России». Композитор Виталий Кись, текст Екатерина Латгара, исполняет Владислав Косарев. А я, Константин Мацан, прощаюсь с вами. До новых встреч в светлом вечере. Берегите себя и друг друга.
Околицы берег знакомый, вновь открылась душа нараспашку. Снова вижу родительский домик, утопающий в поле ромашек. Там с баяном мой дед, мы с семьёю. Мое сердце так счастливо билось, и лилась наша песня рекою. Я не верю, что все изменилось. Распустились ромашки в России, и любви зазвучала симфония. Крепнут семьи, пускай молодые, под защитой Петра и Февронии. Распустились ромашки в России, и любви зазвучала симфония. Крепнут семьи, пускай молодые, под защитой Петра и Февронии. Русский дух, вопреки лихолетью, кружевами заплел времена. Оживают традиции в детях после долгого лютого сна. Наша память не будет распята, ты, Россия, любимый наш дом. Все, что дорого сердцу и свято, мы навеки в семье сбережем. Распустились ромашки в России, и любви зазвучала симфония. Крепнут семьи, пускай молодые, под защитой Петра и Февронии. Распустились ромашки в России, и любви зазвучала симфония. Репу семьи пускай молодые под защитой Петра и Февронии. Родные края, это в церкви венчаются двое, и рождается в мире семья. В сердце каждого как неизбежность, пока вена горячая кровь. Живет беззаветная верность и от Духа Святого любовь. Звучала симфония, крепнут семьи пускай молодые, под защитой Петра и Февронии. Распустились ромашки в России, и любви зазвучала симфония, крепнут семьи пускай молодые, под защитой Петра и Февронии. Под защитой Петра и Февронии.
Светлый вечер. На радио «Вера».